Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Денис Тимошенко проведет с вами этот час в студии. Сегодня пятница, 6 октября, и сегодня говорим вот о чем. Наш корреспондент побывал в селе Гроза, почти половина жителей которого вчера погибла от ракетного удара России. Посмотрим, что сейчас происходит в Угледаре, городе Высоток, стоящем на самой линии фронта. Американское издание «Политика» со ссылкой на двух чиновников США сообщило 5 октября, что администрация Джо Байдена ищет новый способ для оказания военной помощи Украине. На эту стратегию накануне намекнул сам президент, заявив, что, цитата, «есть другой способ, с помощью которого мы можем найти для этого финансирование», не уточнив, что он имеет в виду. Один из источников «Политика» пояснил, что может начаться использование иностранного военного финансирования, программы, которую проводит Государственный департамент и которая предоставляет гранты или займы, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборудование. Также Байден может попросить Конгресс перенаправить финансирование из бюджета Пентагона на поддержку Украины. Однако оба эти варианта требуют одобрения Конгресса США, помощь для Украины, в котором де-факто заблокировали трамписты из республиканской партии. Напомню, в казне США осталось только около 7 миллиардов долларов для военной поддержки Украины. Новое финансирование Конгресс отложил из-за политических разногласий. С прежней темпом выделения денег их может хватить на несколько месяцев поддержки вооруженных сил Украины Вашингтоном. На этом фоне среди американцев падает поддержка предоставления Украине оружия. Согласно свежему опросу Reuters, только 41% респондентов согласился с утверждением, что Вашингтон, цитата, должен предоставить оружие Украине. 35% американцев выступили против, а остальные не определились с ответом. В мае сторонников вооружения Украины в США было 46%, то есть на 5% больше. В студии поговорим сегодня о том, сможет ли Байден выкрутиться и найти деньги для Украины в обход Конгресса США. Насколько критична для ВСУ американская военная помощь на нынешнем этапе боев? И как Украине работать с американцами, которые все больше из которых сомневаются в необходимости поддержки Киева? Сегодня с нами будет военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, я напомню, вы полноправные участники эфира. Звоните по номеру 0800 300 403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. И пишите Viber. Номер Viber плюс 38-095-151-95-05. Номера вы видите сейчас на ваших экранах. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски, выпуски наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его увидит гораздо больше людей. Для начала фронт.
Бахмут. Как сообщает Генштаб ВСУ, у украинских воинов есть успех на юг от Андреевки. В целом, бои продолжаются вокруг железнодорожной ветки, расположенной на юг от освобожденных в сентябре сел. Дипстейт тоже говорит об успехе сил обороны там. Российские войска атаковали в эти сутки в районе Делиевки, Иванополь, Клещиевка, Поросковьевка, а на северо-восток Спорное были под ударами авиации. Западный край Донецка. Отбиты атаки в направлении Авдеевки, Первомайского и в западной части Марьинки. Возле Марьинки и Новомихайловки РФ нанесла авиаудар. Лиман Кременная, Купянск. Войска России продолжали атаки на село Макеевка. Нанесли авиаудары возле Ивановки, Кисливки, Белогоровки. На юге Донецкой области агрессор пытался наступать под Золотой Нивой и Водиным. Авиаудары нанесены под Урожайным и Старомайорским.
Мы с вами говорим о многих участках фронта, но давно не говорили об Угледаре. Хотя этот город находится очень близко к участку, где сейчас конкретно идет наступление сил обороны. Под Угледаром линия фронта достаточно давно не двигается. Фактически с того момента, как там была уничтожена 155-я Тихоокеанская бригада. Это, напомню, осень 2022 года. Сейчас оборону в Угледаре держит 72-я механизированная бригада армии Украины. В гости к воинам съездил мой коллега Мариан Кушнир.
Їдемо подивитися, яка там обстановка.
Місто практично не залишилось.
Взагалі, тут це всі дома.
Тут.
це сюди. Тільки хап.
Хап прилетів в цей будинок.
Це сюди теж С-300 прилітало. Пожарку це перший прилетів. Здоровенький так. Там живого місця не було взагалі.
Вугледар. Населений пункт, який вже більше року під таким активним щільним вогнем. Російська армія намагається захопити цей населений пункт. Їм не вдається. Підрозділ, який тут перебуває, завжди стримує. Завдяки дронам, завдяки роботі артилерії і такій синергії підрозділу. Разом з тим місто дуже сильно поруйноване. Кожен будинок побитий, розбитий. Регулярно сюди прилітають керовані авіабомби, артилерія, реактивні системи залпового вогню. І тишу тут можна почути вкрай рідко. І то навіть перебуваючи тут, на околицях міста, працює артилерія. В населеному пункті живуть цивільні, ще залишаються. Точна кількість поки невідома. Утім, вони перебувають у підвалах, і от коли таке затишя, інколи виходять на вулицю, аби набрати воду, прийняти гуманітар когось. Чуєте? Вибух. Так тут практично весь час, поки ми перебуваємо.
Днівні групи замінюють нічні, і працюємо так, щоб не було пауз в польоті. Тобто долетів один, закріпився, веде спостереження, другий знімається. І отак на постійній основі, тобто замінюють. Ну і різні точки, різна робота, тобто хтось веде спостереження розвідку, і техніку розбиває, і FPV-шники наші працюють, пацани молодці, розбивають і танки, і бехи, і просто колісну легкову, різні цілі, типу мінометів, стволки, СПГ там і прочого. Тобто це такі більш важкі цілі для виявлення. От. Але також навіть по них гарно відпрацьовують. Тобто хлопці навчені і, так сказати, дають такий результат гарний.
Це один із Франкенштейнів.
Про що Франкенштейн?
Франкенштейн був складений, мабуть, із... Навіть складно сказати, що складений з кількох дронів. Складений із двох жменів, мабуть.
Я скажу, в ньому живе сім духів Марігів.
Так, так. Да. Наші очі, наше все.
Так, а скільки в середньому десь дрон живе? Якщо от, звичайний Мавік радій.
Та важко сказати. Ну, місяць це максимально, що йти. Місяць максимально це в нас. Це ми розказуємо, ого, це ветеран.
Да. А може ти один польот і все.
Не бувало таке.
Вилетів і нету дрону.
А якщо змоделювати ситуацію, щоб не було б у нас мавіків, дронів, взагалі нічого? Як було б?
Перша світова, коротше.
Та ну чого перша світова? Можна ж... Ну... Це щоб людям пояснити? Так.
Да.
Ви зараз знаходитесь у підвалі, так? Ну, закрийте очі і йдіть отсюди. От закритими очима, зав'язаними очима. Ну так само я певність виходить. Ну, десь гупає, десь стріляє. Ну зараз тихо, відносно зараз тихо.
Міняюся.
Так і прозвали кладовище. Ось можете показати картинку, це у нас одне із.
Радар плюс.
Давайте ми отак трошки вам даже. От так.
Зараз вже так нагло не йдуть.
Зараз вони, може, як би сказати, взялися за голову. Ну, ні, не йдуть. Не йдуть. Стріляють, обстрілюють, але десь аж відкудись там. І то стрельнули там 5-10 раз і тікать, і тікать, і тікать. У нас хлопці FPV-хи, це камікази. То вони їх бояться, у нас хлопці тримають. техніка, вся їхня техніка, бронетехніка боїться наших хлопців, які літають на камікадзе. У нас хлопці знають свою справу, це на 100%.
Одноразки.
Це що?
FPV-шки.
А.
Ну вони так щось плотненько випрацювали тут на місяцьок, може півтора. І зараз, ну, тфу-тфу, то не цей, немає. А то було, блін, по дню. Одним пацанам за пікапом упало. Повезло, що у нього зв'язок відпав. От. Так по лідару, по позиціям, де бачили движення. Людей туди теж накидали. Зараз трохи утихомірилися.
Утром сьогоднішнього дня російські війська нанесли ракетний удар по центру Харкова. Попали в жилий дом, де погиб 10-летний ребенок. Позже глава областной военной администрации Алексей Негубов сообщил, что погибла и бабушка мальчика. Ей было 68 лет. А 11-месячный брат мальчика был ранен. Кадры разрушений вы сейчас можете видеть на ваших экранах. Ну а в селе Гроза под Купянском завершили разбор завала в сельского кафе, где вчера лишь от одной ракеты погибли 52 человека. Это при том, что всего население села, по разным оценкам, составляет несколько сотен человек. Мой коллега Сергей Горбатенко вернулся из Грозы и сейчас на связи со студией. Сереж, привет.
Привет, Денис.
Сереж, я правильно понимаю, что живым из-под завалов, вот этих мы кадры этих завалов видели вчера на вот всех экранах, да, никого не удалось достать, число жертв только увеличилось, так понимаю, за счет раненых, да, которые считались ранеными. Там кто-то выжил вообще?
Ну, вчера была цифра 51 погибший, вот сегодня эта цифра обновилась с 52. На самом деле ракета «Искандер-М», которая туда прилетела, имеет внушительную, разрушительную силу. Эту силу мы могли видеть в Краматорске, в пиццерии, насколько серьезное разрушение могли видеть в Покровске. И вот теперь небольшое кафе в небольшом селе. Сложно описать словами на самом деле последствия вот этого удара. Я боюсь, что количество погибших может только увеличиться, потому что кроме осколочных ранений, люди, которые были вот в этом кафе, имели еще довольно-таки серьезные ожоги. Очевидцы говорят, что там взрывались газовые баллоны. Поэтому, к сожалению, я могу предположить, что количество жертв может только увеличиться, и вот те раненые, если я не ошибаюсь, их шестеро, вот, то жертв может стать намного больше. И очень серьезное, ужасное ранение, и много крови вокруг этого кафе. И вот очевидцы говорят, что как только люди собрались внутри, сразу же туда прилетела ракета. И вот все местные жители, с которыми я сегодня общался, очень осторожно общался, потому что люди находятся в состоянии глубокого шока, глубокой скорби. Вот. Все эти люди говорят, что, скорее всего, кто-то из местных корректировал удар. Я хочу сказать, что это село было под оккупацией российских войск с февраля по начало сентября 2022 года. И местные жители говорят о том, что, к сожалению, спецслужбы, как говорят люди, некачественно провели зачистку, и многие из тех, кто приветствовал российские войска, кто поддерживал их, кто даже содержал у себя во дворах какие-то краденые вещи, как говорят местные жители, так наказание и не понесли, и они предполагают, что, возможно, кто-то из них корректировал удар с земли. И вот страшная картина, которую я сегодня увидел в этом селе, это две локации. Первая локация – это, собственно, кафе разрушенное. Вторая локация – это кладбище. И вот когда я там был, кладбище расчищали для новых могил. Вот. И можем послушать, что же говорят местные жители, очевидцы этой трагедии.
Вот именно в эту минуту, когда они зашли, сразу ракету кинули.
Вони не встигли, мабуть, ще і за столи точно всістися. Виносили чорні трупи.
Обгорілі
там невозможно було взнати. Невозможно було взнати. Сім'ями, прямо сім'ї.
Я просто був вдома, розмовляв з другом по телефону, почув сильний зрив. Весь дом затрясся. Ну, я почав визванювати там місцевих, хто може бути на цій вулиці, спрашувати. Сказали, що в центр десь прилетіло. Я одразу помчався на велосипеді сюди. І зрозумів, що мої батьки були тут. І бабушка теж була тут. Батька 100% загинув. Там навіть обличчя не було. А мати її не змогли розпізнати. Ну, ми надіємося, що вона на скорій або в больничці якось.
Є хата в нас ось через двір. Там буде 5 гробів відразу. Буде дідусь, бабуся, їхня дочка, син, невістка. Ну,
дочка,
всі будуть там. Там і свати, там всі, нема на кого.
Погибла моя рідна сестричка Галь, Анна наша. Погибло в нас 5 двоюрідних сестер і братів, всі, які ходили віддати честь нашому сусіду Андрію. Не знаю, як що можна сказати, таке горе. Це не можна нічого, це не словами, не хвильми ужасів отих. За який такий рік? Отакі ракети кидати по мирному населенню.
Сереж, ты сказал о том, что Искандером был нанесен удар. Это уже подтверждено официально?
Да, это подтвердила областная полиция Харьковщины.
Ну и так, словам о том, что там снова вот рассказывают боты в социальных сетях, что якобы сама Украина нанесла такой удар. Нет у Украины Искандеров, да, и поэтому никаких вопросов нет. Сереж, ты побывал там сам. Расскажи, пожалуйста, об этом селе. Вот вообще оно чем-то примечательно? Ну и по дороге ты ехал к нему. Насколько оно удалено от линии фронта? Имеет ли оно какое-то, ну, вот значение? Вообще есть ли какая-то логика нанесения удара именно туда? Или это обычное украинское село, которое вот глубинки, да, и их там тысячи по стране?
Это обычное украинское село в Купянском районе. Чем оно примечательно? Вокруг этого села поля. И когда я там был, вот фермеры возделывали эти поля. Там работал трактор, пахал. По моим наблюдениям, одна улица. Не видел я других улиц. То есть, две улицы в этом селе. Футбольное поле и кафе. Кафе вообще это... На самом деле было закрыто, но вот, как говорят местные жители, упросили хозяина открыть его. В чем, собственно, была история? История была в том, что один из жителей этого села с началом полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину приехал из-за границы, пошел воевать, но, к сожалению, в начале весны погиб. Из-за того, что это село было оккупировано, не могли его похоронить на родине, и вот теперь смогли похоронить. На кладбище есть его могила с украинским флагом, и жители села пришли для того, чтобы его почтить его память. Какая логика нанесения этого удара, мне сложно сказать. Просто в одном месте собралось много людей, настроенных проукраински. Они пришли отдать последнюю честь своему земляку, который воевал за Украину. Ну, наверное, в этом логика. Кроме вот этого прилета, я не видел в селе каких-то разрушений, каких-то последствий прилета. Единственное, что я там слышал, неподалеку были разрывы кассетных боеприпасов. Ну, в основном тихо было. Ну, это просто ужасное военное преступление российской армии. Ну, других слов нет.
Сереж, последний вопрос. Там до войны проживало 500-600 человек. До большой, ну, вообще войны, да, ты это понимаешь, по результатам переписи 2001 года. Потом говорили, что вот после оккупации там осталось 100-200 человек. Сейчас 52 погибло. Там вообще можно сказать, что село еще существует? Ты пообщался с местными жителями. Это, ну, фактически все, кто остались, или там еще есть люди?
Люди есть. Некоторые люди по разным причинам не смогли присутствовать в этом кафе, и это их спасло. Ну, говорят, что около 100 человек осталось. Ну, мне сложно сказать, сколько на самом деле. Да и сами местные жители говорят о том, что еще не понимают, кто из них жив, а кто погиб. Не осознали еще на самом деле масштабов этой трагедии.
Спасибо большое. Сергей Горбатенко, мой коллега, был вместе с нами. Он побывал в селе Гроза Харьковской области Купинского района, по которому вчера Россией был нанесен удар ракетой «Искандер». Об этом уже вот официально подтвердили украинские органы власти. Тема строительства россиянами новой железной дороги из Ростова-на-Дону в Мариуполе и параллельные ей автотрассы последние дни широко обсуждается в украинских СМИ. Это выглядит как создание альтернативы Керченскому мосту для подвоза боеприпасов, военной техники и живой силы противника. Так ли это? То есть имеется ли какой-то военный смысл в этом? Обсудим с моей коллегой Валентиной Левицкой. Она в студии. Валя, здравствуйте.
Добрый день.
Где именно строят эту ветку и что говорят вот эксперты об ее назначении? Действительно она военная или, может быть, действительно, чтобы облегчить путешествие россиянам в аннексированный Крым?
Ну, первым об этой ветке рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, а эту информацию он получил от своих источников, которые с риском для жизни пробрались вот в то место и сделали несколько фотографий. По его информации, этот участок – это такая некая перемычка, которая будет соединять две существующие магистрали. Одна, которая идет из Мариуполя через Волноваху на Донецк на западе, и с востока – это из Ростова-на-Дону через Таганрог и дальше на Донецк. Вот. И там поля. Единственное естественное препятствие – это речка Кальмиус возле села Гранитного. И сейчас там идет активное строительство железнодорожного моста, о чем вот как раз удалось сфотографировать вот этим вот людям, которые прислали фотографии Петру Андрющенко. И он считает, что если эта перемычка будет доделана, и поезда пойдут по ней из российской части, то это буквально в два раза ускорит доставку российских военных грузов и живой силы на Донбасс. Предлагаю послушать его аргументы.
Ну, по-перше, це диференціація ризиків на той випадок, коли ми зруйнуємо Кримський міст, його залізничну частину. Якщо так взяти карту і подивитись по відстані, то що від Криму, умовно кажучи, там, ну, наприклад, беремо Джанкой, да, там на лише розумний вигляд, до Мелітополя або там, не знаю, до Токмаку, до Пологів, що від Маріуполя те саме. Тобто вони в такий спосіб дійсно мінімізують цей ризик. Раз. Да. По-друге, до того, як ми виведемо з лави Кримський міст, це дозволяє ми розподілити потоки, зокрема, військово-логістичні, між Кримським півостровом і Маріуполем, саме от з скорочення логістичного плеча. Зрозуміло, що з Маріуполя до Пологів ближче, аніж навіть з Мелітополя, наприклад, да, з точки зору військової логістики, знову ж таки, розумно.
Валя, ну и обратил тот же Андрющенко, что углубляют оккупанты дно в Мариупольском порту. Это как-то может быть связано тоже с их планами подвозить личный состав на Донбасс?
Андрющенко считает, что это именно и есть причина. Он приводит аргументы, что это как раз вот часть логистической цепочки, что будут идти большие грузные корабли, которые будут везти технику, живую силу. И как раз вот благодаря этой новой железнодорожной ветке будут отправляться на театр боевых действий. Правда, спикер военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире марафона «Єдині новини», он выдвинул немножко другую версию. Он считает, что все-таки это больше для экономических потребностей россиян и именно для вывоза награбленного из оккупированной части Украины, потому что для военных целей у оккупантов есть еще 8 больших десантных кораблей, которым, в принципе, вот той глубины, которая сейчас есть, а по данным оккупантов это около 7 метров, ее вполне достаточно. Но я бы еще хотела добавить про эту железнодорожную ветку. Там достаточно интересная информация от наших коллег, журналисты Евгений Ильшан и Сергей Старушко из Центра журналистских расследований, сверили спутниковые снимки и аналитику, то есть они проверили информацию, которую опубликовал Петр Андрющенко, и подтвердили, что да, действительно, строительство ведется, причем оно идет сразу с нескольких сторон аккордными темпами. И длина этой ветки перемычки должна быть где-то 60 километров.
Вот мы сейчас желтым видим, да, вот эту да. Строящуюся ветку.
Они, вот как раз это их карта, они наглядно нарисовали и показали, насколько изменится для оккупантов, улучшится для них эта логистика. И я предлагаю послушать Евгения Лишана с подробностями.
бачимо, що від Амбросіївки гілка стара залізнична йде, і саме звідти ведуть росіяни залізницю до Гранітного, до Старомарівки, де будується залізничний міст через Кальміус. А далі за Кальміусом на захід, десь біля Новоселівки, вона, ця залізниця вливається у гілку Волноваха-Маріуполь. Це досить зручний шлях з використанням вже існуючих можливостей. І видно, що будують досить активно, там цей маршрут, він поділений на кілька ділянок, і на кожній ділянці вже ведуться роботи. Тобто це не те, щоб взяли в одній точці і потягнули лінію. Вони це будують у кількох точках, на кількох відрізках, і це значно пришвидшує роботу.
Журналісти розказали, що активне будівництво почалося в 20-х числах июля, і на сьогоднішній день виглядять зі супутника построєними, або такими, що в активній роботі, приблизно 35 із 60 кілометрів, тобто більше половини. Тобто, якщо такими ж темпами вони будуть будувати, то через 2-3 місяці ця ветка вже заробітає.
Могут ли украинские ракеты или дроны как-то помешать вот планам строить, или дорога есть дорога, да, всю ее не разбомбишь?
И Андрющенко, и Лишан считают, что, в принципе, ракеты туда долететь могут, и дроны долететь могут, но бомбить само полотно нет никакого смысла. И я предлагаю послушать Лишана.
Знищувати залізницю – це не дуже ефективний спосіб. Це можна трохи уповільнити рух, затримати на деякий. Але вже напрацьована методика, за кілька годин зруйноване залізничне полотно відновлюється. Єдина ділянка, яка надовго зупинить рух, це саме залізничний міст, наприклад, от біля Гранітного, міст через Кальміус. Тому, я думаю, треба дочекатися, поки вони його добудують, і тоді вдарити ракетами.
Ой, еще один вопрос. Известно, что оккупанты строят еще одну новую автомобильную дорогу вдоль побережья Азовского моря со стороны России в направлении Крыма. Это тоже часть вот какой-то военной логистики, что говорят эксперты?
По мнению того же Андрющенко, который очень хорошо знает те места, он уверен, что это либо имиджевый проект для россиян показать, что они вот соединяют Россию с Крымом и пускают автомобильный поток вдоль побережья, либо же это очередной распил денег, потому что он считает, что никаких логистических вопросов и проблем эта дорога не решает. Да, сейчас есть большие пробки на въезде и выезде в Мариуполь и в самом городе, но это связано с тем, что оккупанты перекрыли мост возле Азовстали. Вот. А если построят эту дорогу, она проходит совершенно, скажем так, вдали от города, то она никаким образом не спасет, потому что те же узкие места, они останутся. И если бы оккупанты хотели действительно сделать это логистической частью, то они бы должны были строить окружную объездную дорогу вокруг Мариуполя. Это его мнение.
Да, но это свойственно России. Сразу же после вот этих попыток аннексии начинать строить такие долгострои, очень масштабные, вкладывать большие деньги и в Крым, и вот в захваченный Донбасс, не всегда с логикой. Вот либо это военные цели, либо такие имиджевые цели. Спасибо большое, Валентина Левицкая была гостем студии «Радио Донбасс Реалии». Мы идем дальше. Американское издание «Политика» со ссылкой на двух чиновников США сообщило вчера, что администрация Джо Байдена ищет новый способ для оказания военной помощи Украине. На эту стратегию накануне намекнул сам американский президент, заявив, что есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти для этого финансирование, имеется в виду этого, это помощь Украине, но не уточнил Байден, что он конкретно имеет в виду. Один из источников «Политика» пояснил, что может начаться использование иностранного военного финансирования, так называемого. Это программа, которую проводит Госдеп США и которая предоставляет гранты или займы, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование. Еще одна форма возможной предоставления помощи Украине, если Байден попросит Конгресс перенаправить финансирование из бюджета Пентагона на поддержку Украины. Но слабое место вот этих обоих вариантов в том, что на их должен дать добро Конгресс Соединенных Штатов Америки, а Конгресс, которым в нем как раз заблокирована де-факто помощь для Украины трампистами из Республиканской партии США. К нам присоединяется Валентин Бадрак, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте.
Добрый день, очень рад еще раз.
Да.
Рада вас видеть. Валентин, ну вот мы видим, что такое уже де-факто создается впечатление, что Байден лихорадочно уже ищет источники будущей военной помощи для Украины, хотя и готовится обращение вот к конгрессменам с целью переубедить их, чтобы они разблокировали эту военную помощь. Успокаивает он союзников по большой семерке, что, мол, Америка будет придерживаться взятых на себя обязательств. Насколько все серьезно с вашей точки зрения? Ну вот, судя по таким утечкам из американской прессы.
Но проблемы существуют, и как бы они резонные. Фактически мы видим беспрецедентную ситуацию во власти Соединенных Штатов, и мы видим фактически лихорадку власти. И это не может, конечно, не беспокоить, особенно на фоне того, что уже и президент Франции Макрон и топ-дипломат ЕС Боррель заявили о том, что Европа сама не справится с поддержкой Украины. Но понятно, что время еще есть, и есть еще определенные ресурсы, да, там речь идет о тех там 5 миллиардах, которые еще остались из-за ошибок в расчетах в США, плюс около 2, кажется, миллиардов еще осталось возможной той помощи из складов Пентагона. Но насколько это хватит, это очень ситуация такая непростая для западного лагеря, для всего, и, естественно, непростая для Украины. Из хорошего можно сказать то, что позиция Байдена достаточно четкая, что он хочет найти эти резервы, и в том числе там есть возможность перенаправления ресурсов. Это тоже будет изучаться. И я думаю, что будут баталии там, и будут такие политические дебаты, которые все равно приведут к пониманию, что Соединенные Штаты не могут в этом глобальном споре проиграть, потому что речь ведь идет не только для Вашингтона, не только об Украине речь идет. Речь идет фактически о глобальном соперничестве с Китаем. И если сопоставить все, что делалось в течение последнего года, то мы видим громаднейшие усилия, громаднейшие ресурсы оба лагеря фактически применяли. Это и можно вспомнить и БРИКС, и попытку Байдена очень хорошо разыграть карту на большой двадцатке, но в частности удалось и Индию привлечь к антикитайским шагам, я имею в виду обход Китая при создании торговых логистичных путей. Это и привлечение таких государств, как Саудовская Аравия и Эмираты, Объединенные Арабские Эмираты, для того, чтобы они, во-первых, не вступили в БРИКС, во-вторых, играли на стороне западного лагеря. Очень много было сделано, но, к сожалению, и Китай не дремал, да? В то время как Байден занимался, будем говорить так, пятеркой центральноазиатских государств, там работал с лидерами Казахстана, Узбекистана и других государств, многое обещал и привлекал их на западную сторону, выводя из или отрывая от московской пуповины. Хорошо сыграли американцы в Армении, когда сразу же на фоне демарша Пашиняна провели учения военные. Это все здорово, но мы видим, что Москва теряет, например, теряет на Южном Кавказе, и заявление о создании военно-морской базы в Абхазии – это тоже признаки агонии по потере целых регионов, и там вслед за Армении могут быть и Грузия, и вполне прогнозируемо Чечня и Дагестан, это мы понимаем. Но Китай тоже очень серьезно занимается этой разработкой. Ну, мы помним и поддержку, спутниковую поддержку. Буквально сегодня France Press опять об этом сделала заявление, что компании, близкие к Вагнеру, в общем-то, купили возможности спутников китайских. И очень-очень многие такие вещи, связанные с глобальным противостоянием, они свидетельствуют о том, что для Вашингтона ситуация далеко выходит за рамки, собственно говоря, поддержки самой Украины. А это очень большая турбулентность. Турбулентность и в Европе, и в принципе, и в Азии. То есть фактически мы стоим на пороге, с одной стороны, вот завершение колониальных войн, как бы, да, как будто бы эпоха колониальных войн, она подходит к завершению. Но с другой стороны, вот создание новой карты вообще планетарной, нового такого геополитического порядка, оно сопряжено с, ну, и с глобальными такими вызовами и глобальными рисками. И, конечно же, здесь весьма неприятно, что Украина находится прямо в центре всего этого противостояния мирового, и в том числе на ее территории происходят вот фактически испытания и новых систем вооружений, и все эти формы противостояния информационного, энергетического, экономического и всего-всего прочего, ну и военного в первую очередь, конечно. Поэтому, к сожалению, на сегодняшний день смещение эпицентра войны именно в международную плоскость, но нельзя сказать, что западный лагерь это смещение сейчас выигрывает. Абсолютно нельзя сказать. Сейчас ситуация близка к такой, ну, определенно патовой. В значительной степени, конечно, многое может решить именно военное командование Украины, именно фактор военного превосходства сил обороны Украины может решить эту глобальную проблему. И с этой точки зрения становятся понятными вот эти все рискованные и попытки рейдов, скажем, спецназовцев украинских на территории оккупированного Крыма и увеличение количества атак по инфраструктуре, по заводам российским в глубине и успешные атаки по оккупированному Крыму.
А на что расчет, Валентин? Вот как раз хотел у вас спросить. Да, вы говорите о том, что, скорее всего, элиты договорятся и продолжат вот военную помощь Украине. Там, кстати, идет речь тоже об ограниченном количестве денег. 24 миллиарда долларов. Из них 17 миллиардов долларов – это оборонная помощь. Вот столько Байден просит, так понимаю, на следующий бюджетный год. Ну, падает поддержка среди американцев в предоставлении военной помощи. Нам как раз вот американистка в нашем эфире Александра Филипенко говорила, что очень внимательно следите за результатами соцопроса среди американцы. И вот свежие поступили, и вот Reuters буквально два дня назад опросили людей. Только 41% респондентов согласились с утверждением, что Вашингтон должен предоставить оружие Украине. 35% высказались резко против, остальные колеблются. В мае сторонников вооружения Украины было 46%, то есть на 5% больше. В чем дело, как вы думаете, могут ли действительно какие-то прорывы, успехи вооруженных сил Украины, зрелищные, да, вернуть поддержку американцев, или тут дело в другом? Потому что я так думаю, что даже тот же Байден будет ориентироваться на настроение американцев, да, когда будет, ну, вот раскручивать эту тему военной поддержки Украины.
Да, я ознакомился с этим опросом. Он меня очень сильно расстроил, конечно. И первая мысль, которая приходит, это то, что очень сильно активизировалась работа спецслужб российских как в США, так и в Европе. Это работа многогранная, и понятно, что это не только дискредитация там Украины, но это и в том числе, будем говорить так, и продвижение своих товаров, продвижение, я имею в виду, российских. Ведь мы что имеем на сегодняшний день? Мы имеем удручающую ситуацию по экономике российской. Я имею в виду то, что прогнозы не сбылись, и это тоже благодаря работе спецслужб, и тоже благодаря тому, что Россия ведет системную системную работу, в то время как Запад никак не решится на радикальные меры. Но среди примеров, сжиженный газ, если до масштабного вторжения там было порядка 15 миллиардов кубов поступало в Европу, то в 22-м, по результатам 22-го, 19 миллиардов. Да? То есть мы видим, 20 миллиардов долларов Россия получает от ЕС на продаже своих там металлов, от там никеля, алюминия, там платины, титана, алмазов, да, вот, и это все тоже продвижение спецслужб. Но спецслужбы работают с людьми, да, это результат тех глобальных амбиций, которые Россия сохранила в спецслужбистской своей среде и действовала по всему миру, тогда как Украина даже сократила свои, так сказать, амбиции меньше, чем до регионального уровня. И это вот все результаты этого, это все следствие. И все эти, скажем, результаты выборов там в Словакии, например, и те же как бы колебания и в Австрии, проблемы системные для нас в Венгрии. Все это, ну и естественно, в Соединенных Штатах самое главное, потому что в Соединенных Штатах есть очень много путинистов, будем так говорить. И с ними сейчас активизирована работа. И понятно, что спецслужбы России используют эту усталость. Усталость от войны и попытки убедить, что все это можно, ну, как бы решить полюбовно, да, всю эту историю решить полюбовно, только откажитесь от части Украины, и мы, в общем-то, успокоимся. Но это, безусловно, ну, проблема в том, что многие на Западе не хотят понимать ситуацию, что только малейшая остановка, и об этом буквально недавно говорил Зеленский, абсолютно справедливо говорил, что буквально малейшая остановка с наступлением и с давлением на Россию – это новые возможности России, новые возможности России. А Россия сама по себе все больше становится вассальной частью Китая, и все больше играет на Китай. Это было хорошо видно в валдайских речах Путина, который свою ядерную доктрину практически совместил с китайской доктриной, но при этом, конечно, закамуфлировал под этим российские проблемы, ракетные проблемы, которые очень реальные. Он фактически обнулил работу российской пропаганды, не знаю, невольно, наверное, как-то глупо поступил, но тем не менее сообщил, что работы по ракетам, по ракетным комплексам «Буревестник» и «Сармат» фактически еще находятся в стадии таком далеко-далеко до завершения. И, в принципе, мы по этой валдайской речи увидели, потому что еще в 2018 году были представления, и говорилось об этом как о каком-то вундерваффе, да, там, о том, что аналогов нет, тот же «Буревестник» крылатая ракета с глобальной дальностью, даже не называется дальностью, но это, в принципе, дозвуковая ракета, кстати. Вот. Поэтому здесь я тут не могу не вспомнить, что еще Никита Хрущев научил как бы московскую власть блефовать и стучать каблуком, когда на самом деле оружия реального нет. Поэтому если бы Запад был более решителен и мог решиться на то, чтобы помочь украинской армии глобально, да, то есть это и ракеты, и самолеты, все это можно ускорить, улучшить, и все это можно было бы трансформировать в максимально возможную атаку у сил обороны Украины и трансформацию этой атаки в полное, так сказать, ну, условие или в ситуацию, когда российские группировки бы посыпались. Это возможно, вполне возможно. И те, я упомянул, высадки на Крымский полуостров, это же зондаж слабых мест и проведение, ну, фактически, это прелюдия фактически десантно-штурмовой операции мощной, которая могла бы быть осуществлена, но только при условии полного разгрома, расстрела военной инфраструктуры России на Крымском полуострове. А это порядка 400 ракет, я об этом не раз уже говорил, что почему порядка 400, потому что именно такое количество можно сейчас получить, если суммировать и атакам с ракеты тактические земля-земля американские, и Таурус, немецкие крылатые ракеты, ну и, разумеется, крылатые ракеты Storm Shadow и Scalp британские и французские.
Валентин, касательно Тауруса, да, касательно Тауруса хочу тоже вот озвучить, да, не все, наверное, наша аудитория следит за новостями. Шольц на полях саммита Европейского политического содружества в Гренаде объяснил, что не будет давать ракеты Таурус. Очень долго он распространялся. Почему? Вот, по его словам, Таурусу очень трудно его программировать на цель, и любая ошибка может привести к тому, что ракета прилетит на территорию Российской Федерации. Это все слова Шольца. И из-за этого якобы придется немецких инструкторов вести в Украину. Этого Шольц не хочет, потому что так якобы Конституция Федеративной Республики Германии разработана, что не Бундесвер, а парламентская армия и любую иностранную операцию должен одобрять Бундестаг. Ну и, в общем, там начнутся и оппозиция давить на Шольца из-за того, что, а что это Германия якобы ввязалась в войну с Российской Федерацией. Это значит, что этой ракеты у Украины уже не будет. Это еще, да, вот просто какая-то тенденция сейчас вырисовывается, да, вот Конгресс тормозит военную помощь, Шольц отнекивается от Таурус.
Ну, здесь я могу только сказать, что не случайно, наверное, в Европе все больше женщин выбирают и назначают министрами обороны, потому что мы видим, что на примере Германии, что там женская часть исполнительной власти гораздо сильнее выглядит, чем мужская. Я имею в виду заявление Анналены Бербок, министра иностранных дел, о том, что Украина должна победить. Да? Недавно она в эфире, в прямом эфире телевидения сказала, что Си, лидер китайский, является диктатором, и если не дать Украине победить, то дальше это будет знак диктаторам о том, как нужно расправляться с более слабыми государствами на планете. Да? И здесь, ну, я думаю, что заявление Шольца, но он же говорил о том, что 3 месяца нужно обучать, это все отговорки такие же, точно такие же, как по американским вот этим вот tactical attack missile system, да, атакамс, да. Поэтому здесь все синхронно, и как только Байден сказал, что даст танки «Абрамс», так моментально был решен вопрос танковый с «Леопардами». И точно так же сейчас, если Байден официально огласит, что передаются ракеты для «Хаймарс», да, то почти мгновенно, или, будем говорить, как цепная реакция, Шольц поддержит передачу крылатых ракет. А то, что они там сложны там, в использовании, ну, это отговорка для обывателя, потому что если украинцы сумели британские и французские ракеты крылатые привязать, интегрировать к постсоветским бомбардировщикам Су-24, используя, кстати, крепление еще старых европейских самолетов, не помню, кажется, «Мираж» там использовалось крепление, то можно говорить о том, что украинцы прошли, ну, великолепный путь в интеграции западных систем вооружений, западного, прежде всего, авиационного вооружения к совершенно другой технике. Да, то тут можно очень много моделировать, особенно на фоне появления F-16 здесь ракет, самолетов, можно моделировать использование различных ракет, различного оружия, и это совершенно необходимо сейчас для решения глобальных событий войны. Совершенно необходимо превратить в металлолом инфраструктуру в оккупированном Крыму. Тогда можно делать десантно-штурмовую операцию, и тогда может быть успех и быть выбран нелинейный украинский путь, не пробивание обороны лобовыми атаками и на минах идти через минные поля и так далее.
Да? Валентин, пока и ракет нет, да, мне вот, пользуясь случаем, хочу спросить у вас о том, как вы видите то, что происходит сейчас на фронте. Вот Американский институт изучения войны отмечает, что силы обороны Украины продвинулись возле Андреевки, Донецкой области, это неподалеку от Клещиевки, да, о которой много говорится, и Работино и Вербово Запорожской области, ну, очень незначительно, я так понимаю, они там приводятся, карты сейчас определенные. Да, вы говорите об идеальном сценарии, если бы действительно можно было подготовить вот, решительное наступление вооруженных сил Украины и прорыв от этого фронта. Но пока есть что есть. Как бы вы описали вот этот этап, на котором сейчас вооруженные силы Украины ведут борьбу и вокруг Бахмута, и на юге Украины? Есть ли, с вашей точки зрения, шансы выйти хотя бы к Токмаку сейчас, до наступления холодов? Или сейчас задача вооруженных сил Украины как раз создать новые плацдармы, да, для продолжения наступления вот после сезона распутицы?
Я не знаю деталей планирования этой операции, и, наверное, это хорошо, что мы не знаем. Просто мы наблюдаем по открытым источникам, по открытым действиям. И здесь мое мнение, что форсировать наступление – это нелогичный шаг. Форсировать за счет больших потерь, о которых давно предупреждали, что без поддержки с воздуха будут большие потери, без тех современных средств разминирования, без этих ракет, о которых я только что сказал, ситуация не будет революционно изменяться. Да? Она, главное, что делают силы обороны, и это очень здорово, сохраняют инициативу и сохраняют давление на врага и продвигаются поступательно, вгрызаются в оборону. Это очень важно и это очень логично. Что касается центра усилий, то здесь совершенно как бы и демонстрация этого была в сентябре, я думаю, будет продолжаться и в октябре, и в том числе в зимнее время. Я имею в виду постоянные атаки в России, постоянные атаки, я имею в виду прежде всего в глубине России, их элементов, их оборонного потенциала, уничтожение этих элементов, ну и, естественно, в оккупированном Крыму. Для этого необходимо, и это, слава богу, хорошо понимают в украинской власти и делают сейчас, необходимо наращивание ракетной техники, наращивание дальней артиллерии, таких как вот «Альха», «Альха-М». Это от 70 до 110 километров пуски могут быть таких ракетных систем. Это и наращивание обычной артиллерии, но с боеприпасами нового типа. Тоже это происходит сейчас налицо, как бы, эти действия. То есть это атаки точечные, ну и, естественно, это все типы беспилотной, авиационной, морской, наземной техники. Это тоже крайне важные вещи, которые сейчас делаются. Но, к сожалению, мы не можем прийти к зеркальным ответам. И удары российские гораздо более мощные, и они касаются уничтожения. Это элементы геноцида, мы понимаем это, и они касаются уничтожения мирного населения, мы видели это последние два дня, желание просто уничтожать и получить здесь пустую землю, да, землю незаселенную, для того, чтобы заселить ее своими вассалами, подконтрольными, и начать здесь строить что-то, что-то новое, такое постсоветское или связанное, одним словом, с созданием неоимперии. Вот о чем идет речь. Для украинцев или выжить, или, ну, я не знаю, или победить, или... или быть уничтоженными, или вытесненными со своей земли.
Кстати, на выжить, Валентин, давайте посмотрим, так много времени осталось, видео, которое сегодня вот снимали, я так понимаю, жители Румынии, румыны, атаки очередной, уже ставшей привычной, на южные порты Украины шахедами.
Директом вам оказан. О-о-о-о.
Знаете, такое метафоричное видео, да, жители страны НАТО смотрят, как бомбят соседнюю территорию. У меня вот к вам такой большой вопрос. Вот в ночь на 6 октября атаковала Россия 33 дронами территорию Украины, из них 25 были уничтожены. То есть прилетов много, на самом деле. Как вы думаете, такой процент устраивает россиян, этих прилетов дронов?
Да, безусловно. У них есть определенная задача. Они-то ведь знают, что инфраструктура, в том числе энергетичная инфраструктура, сейчас достаточно истощенная. И буквально вот сегодня об этом Reuters делал сообщение о том, что есть тревожное приближение зимы, этой второй зимы в большую войну, да. Поэтому здесь ситуация достаточно непростая и требует, ну, каких-то скорых решений. Эти скорые решения, наверное, все-таки увеличение количества вот этих вот зенитно-артиллерийских и крупнокалиберных пулеметных установок, которые могут позволить, ну, более активно действовать украинским силам обороны, причем не только будем говорить так, в городах, где там центры принятия решений или самая важная инфраструктура, а в том числе и большую часть территории прикрывать, потому что здесь мы видим какую ситуацию, что возможность россиян простреливать всю территорию Украины дает им возможность маневра в плане выбора цели. Они ищут те места, где не прикрыты ПВО. Но с другой стороны, Россия сама по себе имеет еще более обширную территорию, еще более разбросанную инфраструктуру военную, и это в случае, если Украина будет постоянно наращивать производство дронов «Камикадзе», возможно, других каких-то, мы знаем уже с Францией, есть договоренность о создании большого, будем говорить так, стратегического дрона, совместно производить его, который сможет, будет летать 24-30 часов, быть в воздухе и подниматься на высоту до 9 с хвостиком километров. Это будет для РЭП практически недостижимо, а удары такие дроны смогут делать очень серьезные. Я думаю, что Украина сейчас серьезно идет именно в область наращивания собственного оборонного потенциала за счет, прежде всего, собственного оборонного промышленного комплекса и за счет военно-технического сотрудничества. Это, кстати, не могу не вспомнить и возможность получения уже не Байрактара, а более мощного дрона турецкого Акинчи, который может нести на борту мощные крылатые ракеты с дальностью действия 250 250 километров. Это весьма солидное. То есть мы видим, что Украина все-таки наращивает. Да, есть большие проблемы, но Украина наращивает, и способности терпеть украинцев вряд ли кто-то может упрекнуть. Я думаю, что все равно мы идем к завершению вот этой неоколониальной войны, и все равно она завершится поражением России. Я думаю, что другого способа решения этой ситуации нет и не может быть.
Спасибо за оптимизм, Валентин, потому что действительно не очень такие приятные новости сейчас приходят с Запада. Спасибо за ваше время. Валентин Бадрак, военный эксперт, директор Центра исследований армии конверсии и разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну, а наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, больше можете найти в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг во вкладке «Донбасс» и во всех популярных социальных сетях. Не забудьте на нас подписаться в YouTube, поставить колокольчик. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Благодаря этому его видит гораздо больше аудитория. Удачи! До встречи в понедельник!
Это было радио «Донбасс Реалии».